Территория веры.
Добрый вечер, наши дорогие слушатели, и мы снова с вами. И с вами ведущая программы Кира Преображенская, а также сегодня у нас в студии гость Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Друзья, мы с вами всегда выбираем непростые темы для разговора, а сегодня у нас, с одной стороны, заход будет простой, потому что мы поговорим о том, можно ли верить в общность человечества и что может объединять человечество, но зайдем мы к этой теме со стороны религии и попробуем понять, есть ли религия тут объединяющий феномен, или все-таки религия — это глубоко индивидуальное чувство. И мы с вами попробуем поговорить о том, где черпать единство человеческого братства и как мы это ощущаем, и согласны ли с этим, а может быть, мы не согласны и не чувствуем этого единства. Итак, друзья, мы вас приглашаем к разговору. Вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 346-3061, и наш звукорежиссер Евгения Дугарева позволит вам сказать ваше мнение, поделиться вашим опытом. Пожалуйста, не забывайте о том, что нам всем очень интересен ваш персональный опыт и ваша рефлексия. Также можно писать по номеру 8-921-982-86-56 в WhatsApp. Итак, друзья, мы говорим о религии. Знаете, есть такое религиозное понятие, что, допустим, церковь, да, — это тело Христово. Да? Вот христианское богословие нам говорит об этом. И мы-то часто думаем о том, что религия — это, прежде всего, духовность, да, которая говорит о спасении души. Но вопрос телесности, причем, что интересно, коллективной телесности в христианстве — это, наверное, фундаментальный вопрос. Я вам напомню, друзья, что само понятие первородного греха подразумевает, что вся человеческая природа, она была едина, едина в ком? В первом человеке Адаме. То есть если мы смотрим на сами истоки религии, то она нам говорит, что да, человечество едино. Поэтому грех Адама передается его потомкам. И второй Адам, Иисус Христос, также объединяет человечество через искупление. Но, друзья, что тоже очень важно, давайте подумаем. Вот таинство христианской церкви, причастие. Верующий принимает тело и кровь Христову, да, то есть телесные характеристики, принимает телесным образом для спасения души и духовного возвышения. То есть, друзья, получается, что с религиозной точки зрения у человечества есть единое тело. Да, не то, что вот у нас сознание, как бы вот мы чувствуем друг друга как живых существ. Ну вот вспомним, у нас среди гостей программы часто бывает монах буддийской общины, отец Топпер. И вот мне кажется, для буддизма это совершенно естественно, да, чувствовать, сочувствовать другому сознанию. Но христианская парадигма говорит именно о телесной парадигме. И это своего рода парадокс. Итак, друзья, я напоминаю, что мы хотим спросить, вот вы чувствуете общность человечества, да? Что может объединять человечество как единое тело? А вот теперь я дам слово нашему гостю Владимиру Александровичу Егоров. Что скажете?
Но вы верно обрисовали ситуацию с христианством, да, что христианство воспринимает церковь как единое тело, единое сообщество, тело Христа еще иногда говорят. Вот, но при этом используются различные метафоры, иногда говорят, что церковь, община — это невеста, а Иисус Христос — жених. То есть мы используем метафоры не только общего единого тела, но еще метафоры, связанные, скажем, с семьей и браком. Понятно, что это символические образы, но тем не менее мы видим, что...
А, кстати, извините, что перебью, ведь супружество, да, семья — это тоже единое тело.
Да, да. Поэтому вот в Эдемском саду-то и были созданы два первых человека, Адам первый и из его ребра, ну, по истории Ветхого Завета была создана Ева. Это была первая семья, которая плодилась и размножалась, соответственно, они населили всю землю. Вот такая парадигма, мы видим, что человек — это социальное животное. Нам это известно из античности, конечно, да, человек — социальное животное, двуногое и без перьев. Вот. Ну а в концепции христианства она появилась чуть попозже, естественно, чем античная философия. До этого нам известен только Ветхий Завет одного из семитских племен, да, иудеев, одного из многих семитских племен. Вот. Так что вот здесь, конечно, мы видим, что и философия античная, и чуть позднее христианство оперируют понятиями социального коллективного целого, угу, где люди себя идентифицируют с этим целым.
Но при этом любое религиозное чувство — это индивидуальное чувство. Вот как это вообще сочетается?
Вот тоже это хороший вопрос и хороший предмет для объекта исследования для религиоведов — индивидуальная и коллективная религиозность. Да, потому что не всегда они совпадают. Но, предположим, нам всем известно, опять-таки, скажем, из области психологии, что в коллективе, в большой группе людей большинство начинает подчиняться каким-то единым правилам поведения. И это происходит бессознательно, имплицитно, как архетип какой-то. Вот так поступают они уже теряют свою индивидуальность.
А вот если на этот феномен, ну вот, который сегодня часто обсуждается в виде массовой психологии, да,
да?
Психологии массового сознания, вот если с этой точки зрения посмотреть на идеи братства человечества, да, то получается, что она вроде как идея не самая светлая может оказаться. То есть стадный инстинкт.
Да.
Может быть, управляет человечеством, порождая иллюзию, да, того, что человечество едино.
Совершенно верно. И вот это чувство единства, оно же еще и придает чувство защиты зачастую. Да, одному перед стихиями природного мира, перед природой, перед натурой страшно быть. А коллективно уже проще. Ну, во-первых, напряженность разряжается. Во-первых, рядом оказываются близкие, возможно, люди, разделяющие твои убеждения. И вот это чувство покоя и спокойствия — это очень важный элемент социального целого, в том числе и церкви. Она дает чувство спокойствия, успокоения в сложные моменты нашей жизни. Это одна из функций религии.
Угу. А все-таки что же тогда религия как индивидуальный феномен?
Вот это тоже очень хороший вопрос, и здесь мы больше будем, наверное, говорить заходить не через социологию религии, как крупные институции, да, церковь как крупный институт, а индивидуально через антропологию религии. И вот тут-то получается, что у человека достаточно множественности идентичности бывают. Люди из одной церкви, из одной общины, вполне возможно, в быту зачастую имеют и вовсе не одинаковые элементы религиозности, там, скажем, обрядово-ритуального действия, какие-то личные ритуалы и
Подождите,
практики.
Подождите, я немножко... Да, для слушателей поясню. То есть получается, что, допустим, в одном православном приходе верующие, если мы там условно сравним их религиозные чувства, то может оказаться, что ходят-то они в один приход и присутствуют на одних и тех же службах,
да,
но совершенно по-разному интерпретируют свой опыт веры.
Совершенно верно, а потом еще и передают с иной интерпретацией. И получается, что вот такая цепочка, собственно говоря, не то чтобы искажается, мы привносим свой личный персональный элемент, свою религиозность в обыденную жизнь, делимся с этим с другим, и мы видим, что да, церковная идентичность — это одно, а личная религиозность — это не то же самое.
А я, знаете, еще на что хочу обратить внимание? Вот мы пытаемся совместить понятие единого человечества, единой человеческой природы и каких-то телесных или материальных проявлений. Я бы хотела обратить внимание на то, что вот внутри даже христианских конфессий мы видим разные проявления, допустим, архитектуры. Да? Никто не спутает католический храм и православный храм. То есть получается, что есть какая-то социальная телесность религии, потому что она имеет вот разный даже облик.
Это удивительный феномен, который мы однозначно можем отнести к Великой Римской империи, которая распалась, как нам известно, уже в наше время, после Рождества Христова, 3-4 и далее 7-8 век, на две части — восточную и западную.
Вот, ну мы, может быть, к этому вернемся, а с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте.
Вот я думаю, объединяет людей в религии, любовь и милосердие должно объединять, скорее всего, да.
Прекрасно. Как замечательно. Любовь и милосердие. То есть перед нами духовные все-таки основания единства.
Вот видите, это замечательный пример современного секулярного мышления в том числе, потому что переход от религиозных концепций представлений о мире постепенно за последние 170 лет, ну, скажем, 100-150 лет, сместился в нравственно-этичную проблематику, что говорит о том, что мы понимаем, что в мире много различных религиозных представлений. Сотериология, спасение, другие вопросы, они все разно рассматриваемы в разных религиях.
Но объединяет милосердие.
Совершенно верно. Набор нравственно-этических норм. И мы начинаем в этом искать нашу идентификацию как человечество.
А сейчас я предлагаю послушать очень интересного композитора, не очень известного. Это Томмазо Витали. И он как раз тоже писал для органа. То есть это, ну, можно сказать, в каком-то стиль, смысле Бах номер два. Итак, Томмазо Витали, Чиконна, соль минор. Давайте послушаем.
Территория веры.
Друзья, мы сегодня говорим о религии как коллективном или индивидуальном феномене, но хотим поговорить о ней с точки зрения потенциального единства человечества. Что объединяет человечество? Потому что в разных религиях, в большинстве религий, все-таки есть мнение или там послание о том, что да, у человечества есть единый исток, единая природа, единое начало. И насколько мы можем говорить о телесности этого начала? И, друзья, мы в том числе и с вами готовы вести диалог. С нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Спасибо вам за передачу. Я так думаю, что людей объединяет, наверное, больше всего милосердие, потому что это исток самый человеческого сердца, который как раз-таки и показывает его нутро каждого человека. Если доброе будет объединяться, тогда будет действительно что-то хорошее посеяно, и будет возрождаться мир. И вот это будет объединять людей.
Спасибо, спасибо, Юля, это прекрасно. А вот у меня сразу возник вопрос, если действительно милосердие, и, ну, практически каждый человек, глядя в глубины себя, он чувствует и сочувствие, и участие к человеку. Почему же так происходит, что вот это единство человечества разваливается, и почему мы утрачиваем милосердие, если действительно вроде как мы к этому предрасположены?
Ну, если брать авраамические религии, скажем, то же самое христианство, где есть и Ветхий, и Новый Завет, мы видим, что до Рождества Христова концепция милосердия была все-таки немножко иная. Там работал закон справедливости, око за око, глаз
да,
за
да,
глаз.
Да, да. А это вот то, Христос, в чем Ветхий Завет часто упрекают, на самом деле.
Такова история, тут просто деваться некуда. Мы не можем этого не признавать, если мы говорим про христоцентричные цивилизации. А Иисус Христос уже принес концепцию милосердия, когда закон преодолевается милосердием. Вот, так что вот в этом смысле величайшая заслуга христианства, да, что оно принесло новую концепцию для развития различных цивилизационных моделей того времени, принеся вот новые этические правила и законы.
Вот я бы здесь такую интерпретацию добавила, что в каком-то смысле закон или вот естественно научная парадигма убеждает нас, что мы отдельно друг от друга существуем, в разных телах мы ограничены, но милосердие говорит нам о некоем общем ощущении вот этого пространства человечества. Его описать очень сложно, но тем не менее оно есть.
Ну, скажем, светское мышление, светская философия, социально-политические теории оперируют близкими понятиями, скажем, солидарность. Uh-huh. Это не совсем милосердие, но это близко. Солидарность — то, когда мы помогаем друг другу, коллективное соучастие, соборность, в конце концов, соборность как религиозное понятие, и соборность, скажем, как городская соборность Великого Новгорода. Да? Uh-huh. Это единственный город, который долгое время сохранялся, находился вне амофора, вне влияния Московского царства. Там они сами решали свою судьбу. Да?
Вы знаете, очень люблю Великий Новгород, и свидетельство о том, что те люди, которые либо родились там, либо прожили большую часть жизни, они приобретают вот этот дух новгородской вольницы. И, честно сказать, дискурс в Великом Новгороде очень отличается от столичного дискурса до сих пор.
Да, но вот видите, вот та самая архитектура, в смысле проявление вот этого духа, который через архитектуру, через природные какие-то рельефы, через реку Великую Волхов передается через поколение в поколение чуть-чуть, но иная форма идентичности.
А вот знаете, мне кажется, здесь можно такой вопрос заострить. Вот у нас есть представление, что самое главное для человека находится, ну, как бы в душе или в духе. Оно неосязаемо. Но вот если мы даже посмотрим на архитектурные облики храмов, как они отличаются, ведь это важно, вот эти отличия. И, например, вот говорят, глаза — зеркало души. Вот если бы у нас не было вот этих вот инструментов увидеть телесность другого человека, мы бы, наверное, многое не смогли распознать. Я к чему веду, что ну, в течение многих веков от становления христианской культуры телесность была как бы в загоне, да, что вот человечество стремилось приобрести, не знаю, там, духовное совершенство, немного забывая о теле, а ведь тело — это чрезвычайно важно. И вообще христианство очень, извините, правильно меня поймите, телесно ориентированная и материально ориентированная религия, потому что она говорит о преображении плоти и материи.
Ну да. Мы можем говорить о том, да, что христианство принесло то, что, за что критиковалось язычество античное особенно, да, вот за это, ну, как бы сказать, излишнее педалирование человеческой телесности в форме вожделения, предположим. Христианство стало немножко это ограничивать, перенося вожделение либо иные страсти в форму того, что можно, а иногда и нужно контролировать, потому что это приводит к разрушению, к саморазрушению. Дисциплинирование. Крайняя форма дисциплинирования — это аскеза, конечно. Да.
А я бы, знаете, что здесь отметила? Что ведь античность знала только греховную плоть. А христианство говорит о том, что плоть может быть преображена. Но с нами слушатель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я вам хочу сказать, что людей объединяет, ну, сама жизнь, вот, коллективный труд, созидательно и в беде, и в радости. Это во-первых. Но вот, а религия, А религия, знаете, она вообще противоречит всякому человеческому чувству. Я против религии. Там, и, там можно учиться от, у Христа. Но все время вы навязываете, что, что у нас есть Бог. Есть не Бог, а есть учение такое хорошее, образ. Вот мое такое вот мнение. Поэтому религия – это религия. А мы живем и созидаем, и трудимся, и на благо.
Напомните ваше имя.
Екатерина.
Екатерина, спасибо. Екатерина ведь очень важный момент затронула, что действительно вот мы сейчас говорили о таких вот идейных вещах, которые объединяют человечество, а на самом деле нас просто объединяет совместное бытие. Это трудное, непростое, которое действительно... Вот, да, я сказала, трудное бытие в том плане, что сложное, напряженное, но оно связано с понятием труда. Да? Там, где трудное, там ты прикладываешь труд, ты должен трудиться. И на самом деле, вот если мы посмотрим на нерелигиозные концепции единства человека, да, они как раз, да, на социальных каких-то действиях, объединяющих человека, строятся.
Да, да. Но при этом мы тоже должны отметить, что эти социальные общие постулаты, которые разделяет, скажем, определенная группа людей, она все равно имеет и духовное основание. Там можно речь вести не о религии, а скорее о наборе нравственно-этических ценностей, которые для них очень важны. Вот вы сказали, что в античном мире вот этого не было такой концепции, как в христианстве. А вот я сейчас вспоминаю пифагорейство. Вот она какая-то достаточно религиозная и этическая община, но мы не можем там определить, в какого бога верили. Скорее всего, концепция первоначала. Но это набор нравственно-этических принципов, замкнутая система, аскеза, отказ от удовольствия, как мы иногда говорим, что было присутствовало в античном имперском, в Римской империи в том числе. Мы видим, что и до христианства нам есть примеры нравственно-этической аскетичной жизни. Просто это не было цивилизационной общей идеей, как это стало после появления христианства.
Да, это очень интересная мысль. А я сейчас предложу вообще очень, наверное, сомнительную мысль. Вот смотрите, мы говорим об общечеловеческом единстве. Но талант, гений, не есть ли это выпадение из общечеловеческого единства? Я к чему? Вот сейчас мы послушаем фрагмент композиции Никколо Паганини, но это как раз история о том, что вот этот талантливый, гениальный музыкант, который преодолевал то, что может быть мыслимо и немыслимо, да, вот он считался же порождением дьявола. Вот, послушаем его каприз номер 13.
Территория веры.
И мы с вами говорим о религиозных фундаментах идеи общности человечества и о религии как о коллективном феномене. Вот. И напоминаю, что вы можете позвонить по номеру 346-3061 и сказать нам, а вы верите в общность человечества или что может объединять человечество. И не забывайте, что нам можно написать в WhatsApp по номеру 921-982-86-56. Мы сейчас слушали Паганини, и я говорила о том, что очень часто талантливость, гениальность понимаются как выпадение из норм и из общего, да, качества человечества. Но вот сегодня мы живем в такую интересную эпоху, когда понятие нормы, оно вообще теряет свою определенность, потому что сдвигаются границы. Мы видим, да, дискурс о свободном поле, да, который, гендере, вернее, да, который выбирается. Но с нами сейчас слушатель, поэтому мы дадим вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как ваше имя?
Любовь.
Очень приятно. Говорите.
Мне кажется, основа общности – это здравый смысл, совместное преодоление природных и созданных самими же неприятностей.
Угу.
А вот религиозный инстинкт самосохранения, чтобы мы вообще человечество не угробили из-за какой-то ерунды. Кто там главный, кто там не главный. Если мы не в центре, значит, то не во главе. А вот религиозные, ну, из-за каких-то мельчайших расхождений такие битвы происходили и происходят. И кому это будет принадлежать, церквуха, и вообще полная ерунда, отдаленные.
Так,
религии.
А вот вы-то в чем видите общность?
Объединять.
Любовь, а вы в чем видите общность человечества?
Общечеловечество — это стремление человечества все-таки выжить.
Да-да-да, ага. Спасибо большое. Вот знаете, очень на самом деле непростая тема, что жизнь, да, то, что нас объединяет, это вообще-то конкуренция. Вот, вот сама жизнь, она конкурентна по своей природе.
Ну,
и получается, что да, нас, людей, объединяет, да, вот эта биосфера, кстати, да, можно вспомнить вот это понятие, которое появляется в начале 20 века, причем, что интересно, именно внутри русской культуры, да, Вернадский, по-моему, впервые, да, предлагает,
ну,
вот это
он
понятие.
Он сформулировал более концептуально, в общем, мысли-то были уже, конечно, и до этого. Ну да, да. Ну, вот это верный такой заход, действительно, что 20 век привнес такую философскую мысль, вот эту концепцию о важности осознания себя не как нечто отдельного, главенствующего над всем, а как части всего общего природного мира. Биосфера, фактически, это речь идет о том, о всех живых организмах, которые существуют. Не только человек, млекопитающие, птицы, животные, червячки, микробы и все остальное. Вот. Но концепция ноосферы, биосферы, геоцентризм, и в конце концов мы постепенно-постепенно выходим уже после двух мировых войн концепции биоэтики. То есть должны быть некие нормативные общеобъединяющие ценности, разделяемые большинством людей, важные для них, нормирующие нас в этом сложном мире, где нам действительно надо выжить. Мир все время, мир природный все время дает нам вызовы. Мир техногенный все время предъявляет нам новые вызовы. Значит, мы должны выработать некие новые правила для того, чтобы реагировать на меняющиеся условия бытия. Религия — это известная вещь, но есть и нерелигиозные концепции, и не так уж и религиозно выраженные люди, которые также нуждаются в каких-то нравственно-этических устоях, но которые не концентрированы на религиозных основаниях.
Знаете, мне кажется, вообще особенность 20 века — это появление, ну вот, не столько даже экологической проблематики, а вообще действительно осознание того, что человек не есть просто индивидуальное существо. То есть вот к чему вела секулярная линия от христианского понятия о единой природе, которая была искуплена Христом, к мысли о том, что вообще каждый сам за себя отвечает. Вот понятие индивидуума. И здесь как раз конкурентность. А в 20 веке возникает новое переосмысление того, что все-таки даже и вне религиозного дискурса человечество есть единое, как единая живая природа, часть вот этой живой вселенной. И да, вот перед биосферой стоят свои вызовы. И здесь вот можно сказать, что современная течение трансгуманизм, да, то есть идея преображения биологической природы человека, это, ну, тоже определенный вызов самой жизни.
и вызов, и необходимость, и потребность. Ну вот мы так с вами до передачи обсуждали, скажем, косметологические операции. Относим ли мы к трансгуманизму? Ну, казалось бы, где изменение генетики, гена, да, человеческого для его совершенствования, а где вот она, изменение некоторых, ну, возможно, не самых там эстетических черт лица, предположим. Но у нас же есть операции по роговице, да, восстановление зрения, предположим. Просто восстановление зрения, там, не знаю, трахею искусственную вставляют, части тела, кости в том числе, еще какие-то, мы видим, что некоторые элементы трансгуманизма, как исправление несовершенства человека, уже давным-давно используются человечеством, и это во благо. Слепой, часть людей незрячих может видеть, часть плохо слышащих слышит и так далее. Понятно, что есть другая крайняя форма трансгуманизма, вообще исправление природы человека, либо его совершенствование, чтобы он жил бесконечно. Пока это недостижимо. Но у крайнего радикального крыла трансгуманизма такая идея есть, но нельзя сказать, что все ее разделяют. Как раз немало философов, исследователей, ученых, религиозных и секулярных признают смертность человека и смертность этого мира.
Это действительно философский вопрос. Но дадим слово нашему слушателю. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Добрый вечер.
Тема, конечно, как говорится, острая, можно и обрезаться. Очень сложнейшая. Ну, во-первых, представить все человечество как единый организм, это, безусловно, на мой взгляд, естественно, это утопия. Что касается, вот вы говорили, око за око, глаз за глаз, так есть такая трактовка, что одно око за одно око, один глаз за другой глаз, чтоб не больше удаляли при конфликтах. Что еще могу сказать по этому поводу? И у меня к вам большая просьба, когда вы будете в конце передачи подводить итоги, воздержитесь от очень широких, однозначных обобщений, потому что они, как правило, не верны ввиду того, что все, ну, как говорится, все учения, все правила пестрят исключениями, которые являются, эти исключения, ростками новых правил, которые, в свою очередь, будут тоже не без исключений. Спасибо.
Спасибо, Виктор Кузьмич. Целый доклад. По поводу того, что человечество как единый организм — это утопия. А вот у меня вопрос. Вот мы же чувствуем близкого человека на расстоянии. Да? Вот мать может чувствовать, все ли в порядке с ребенком. Супруги чувствуют друг друга. Это ли не показатель того, что все-таки мы близки к единому организму? А современные теории... Вообще они говорят о том, что, вот, допустим, всеобщая тревожность вот в кризисной эпохе, она вообще ощущается всеми вне зависимости от того, что происходит в личной жизни конкретного субъекта.
Ну, вот вы затронули все-таки две области, они не всегда бывают смежными, но есть и пересечения. Скажем, самоощущение о тревожности о близких людях. Вот я вспоминаю себя, там иногда тоже были такие мысли, там, не знаю, моих близких, у которых мне казалось, что все плохо. Я звонил, мне все нормально у них. То есть не всегда моя тревога соответствовала тому, что у них все плохо. Но при этом вы верно отметили, что мы, как люди, мы схватываем манеру поведения людей, возможно, их жесты, мимику, интонацию, как то, что вызывает в нас тревогу. То есть у нас есть это какое-то внутреннее понимание, иногда неосознанное, что что-то выходит из нормирования. И тогда мы действительно начинаем испытывать некую тревогу или непонимание перед чем-то новым и воспринимаем это как вызов, как то, чего не было раньше, и то, что, возможно, будет разрушать вот эту нашу, какую-то нашу гармоничную жизнь в данный момент времени.
Да, но я скорее, может быть, даже говорила чуть шире. Вот если взять понятие ноосферы, подразумевается, что как бы, да, наши мысли, наша интеллектуальная рефлексивная сфера, она выше наших индивидуальностей. Ну, например, известный тезис о том, что, да, истины носятся в воздухе, да, и их никто не изобретает, а он просто откуда-то их находит. Но ведь многие творческие люди говорят об этом.
Ну, не все творческие люди интеллектуально подкованы, поэтому какое-то объяснение надо найти. Ну, а по поводу ноосферы, Вернадского очень часто как раз обвиняли в том, что он создал концепцию, как научную он ее предполагал, но на самом деле в ней есть некие такие метафизические основания, которые недоказуемы. То есть он просто обозначает их как данность. И, исходя из этого, выстраивается такая неплохая социально-политическая концепция, либо там иная форма какая-то концепция, которую мы принимаем. Так что вот здесь все эти оговорки нам надо иметь в виду,
вот
когда мы об этом говорим.
Я бы вообще поспорила по поводу доказуемости. Вот я разговаривала с современными музыкантами, и вот многие из них совершенно серьезно придерживаются мысли о том, что музыка приходит свыше. Вот, а когда мы, например, сейчас послушаем фрагмент фантазии, импровизации Фредерика Шопена, ну, мне кажется, мы в этом просто убедимся. Территория веры. Друзья, мы сегодня говорим о религиозных или светских фундаментах идеи общечеловеческого братства или общечеловеческого единства. И говорим в том числе о том, является религия коллективным феноменом или индивидуальным, и о том, что у нас вообще происходит в сфере телесности. Но с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Марина.
Добрый вечер.
Я думаю, что всех верующих людей объединяет общая вера, посещение одного храма, праздники церковные. А вообще всех людей, верующих, неверующих, любых, думаю, что объединяет общие интересы, дружба, взаимопонимание и любовь и уважение друг к другу, родственные чувства.
Спасибо, Марина, спасибо. Ну вот наши слушатели, они, мне кажется, в целом очень позитивно настроены. Вот я начала говорить о том, что вот есть представление, что, допустим, музыка или какие-то творческие идеи приходят откуда-то свыше, но действительно они ведь часто рождаются от соприкосновения людей друг с другом. И мы можем говорить о том, что вот понятие культурной исторической эпохи, ну, например, эпоха средних веков или возрождения, там целые комплексы идей. И иногда кажется, а вообще много ли там зависело от одного человека? Если эти идеи витали в воздухе, просто бери кто угодно и пользуйся.
Ну да, да, мы обычно говорим как бы о двух типах вот таких ненормированных людей, те, кто уловили идею и принесли ее, и когда мы говорим о гениях, мы говорим, что они опережают немножко свое время, вот, и перескочили на 100-200 лет вперед. Но это такая область, мне кажется, скорее тоже метафизического плана, это наше представление о том, как работают эти механизмы, здесь скорее просто как бы наши концептуальные теории в большей либо в меньшей степени доказуемыми, не всегда подтверждаемыми фактами. Но, тем не менее, конечно, это надо проговаривать. Вот. А вот если сейчас говорить о идее трансгуманизма, о том, что мы хотим совершенствоваться, то просто перечислю биохакинг, вот, искусственные органы, клонирование и искусственный интеллект. Вот сейчас эти актуальные проблемы современности.
Но, надеюсь, мы еще успеем к ним вернуться. А с нами слушатель. Вам слово.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Здрасте. Ну вот, вы говорите, что обобщает людей? Ну, это единая цель. А далее, это, в общем-то, то, что еще сопутствующее этому. Вот человек это вообще, наверное, является одним из источников передачи информации. Вот. И вот у меня еще такой вот вопрос. Вот смотрите, вот приходит отец, участвует тут отец Илья в передаче, и участвуете вы. И вы вроде бы говорите об одном и том же, но вы говорите какими-то разными вот языками. И вот у меня к вам такой вот вопрос возник. А вот религиовед вообще, он должен посещать храм, например, знать молитвы? Вот, как... Вот. И еще вопрос. Вот молитва, да? Вот влияет ли она как-то на что-то? Ну, все, пожалуй.
Спасибо, Сергей. Владимир, ответьте, должен ли религиовед посещать храм?
Ну, спасибо за вопрос. Я посещаю религиозные храмы различных конфессий, принимаю участие в рядах ритуальных действий, как зритель, иногда как участник большинства религий, которые присутствуют, ну, скажем, в Санкт-Петербурге, либо в других местах, когда я путешествую или провожу исследования. Вот. Это вот по поводу первого вопроса. А второй вопрос был...
Про молитву.
А, про молитву. Да, ну, скажем, я могу использовать молитвенные практики различных религий, ну, скажем, там известный там «Отче наш», либо там «Хари Кришна», предположим, либо «Ом Мани Падме Хум». Вот, и роль молитвы, вы спрашивали, в чем ее функция, в первую очередь, вернее, две функции или две задачи. Первая — это успокоительная, в тревожные моменты человек обращается к святым именам, к святым словам, которые являются для него сакральными, они приносят ему успокоение. А второе — это вот некая потребность, либо в случае «А» проблем, а «Б» — это иногда еще в случае, когда все хорошо. То есть сначала одна модель — это попросить помощи, а вторая модель — это возблагодарить за помощь.
А я бы, как музыкант, сказала, что молитва — это настройка. Да, это настройка своего духовного инструмента на правильный лад.
Это вот по восточной традиции, там есть термин «вибрации». Угу. Чтение священных имен, это киртаны в индуизме, настраивают нас на божественные энергии, мы входим в синхрон с этими божественными ритмами, и тем самым воспринимаем божество лучше, чем не было бы этих синхронизаций вибраций.
А вот знаете, некоторые верующие, вот есть верующие, которые любят общепринятые молитвы и ими молятся. Да? А есть верующие, которые говорят, что я молюсь своими словами.
Да, да.
Вот на самом деле молитва, ведь она бывает очень разная, но уверена, да, от того, в какой форме осуществляется молитва, да, вряд ли многое зависит. Хотя, если говорить о настройке, да, то общепринятые формы молитвы, они как бы, да, уже готовые настройки. Не надо изобретать.
Ну, в общем, да, да.
Но мы немножко отвлеклись, да, мы начали все-таки про тему трансгуманизма, да. И что это действительно вызовы современности, и а я бы вообще такой вопрос предложила. Вот в веке в 18-19 и даже в 20-м мысль о единстве человека была такой достаточно классической, да, эпоха просвещения, 19 век, там, романтизм, 20-й, стремление, да, к построению нового человечества, нового общества. Вот сейчас, мне кажется, эта тема немножко отходит на дальний план, и чего-то мало кого стало интересовать единство человечества.
Ну, скорее, вызовов стало побольше и посильнее, чем было в 19-20 веке, хотя 20 век — это эпоха двух мировых войн. Но сейчас просто другая политическая, социальная ситуация, процессы глобализации вывели на политическую или общественную сцену тех игроков, которых не было в 19 веке. Это бывшие колониальные страны, скажем, там, да, африканские, и Индия, страны Латинской Америки, которые сейчас становятся большими и большими игроками, предлагая какие-то свои модели освоение этого мира или социально-политические теории.
И, кстати, вот в русле рисков современности Юлия нам пишет, людей объединяет беда, страх и желание вместе пережить невзгоды.
Ну, вот религия дает ответы на эти вопросы и другие социально-политические концепции, которые не всегда мы называем религиозными.
Но вот если все-таки вернуться к тому, что ожидает человечество и человеческую природу в будущем, вот как вы прогнозируете, будет ли, ну вот, допустим, линия трансгуманизма, то есть та, которая настаивает, что да, человеческую природу можно менять, будет ли предложена новая идея единства человечества? Или тут вообще сказать уже нечего?
Но трансгуманизм не ставит точку, скорее все-таки это многоточие, а зачастую это вопросы, некая предполагаемая модель развития человечества, есть и другие, это не единственное. Ну вот Далай-лама предлагает объединяться всем людям мира, странам и религиям на концепции счастья человека, то есть на этом затачивает или фокусирует свое внимание. Если мы будем думать о человеке и его счастье, тогда другие политические, экономические, там, не знаю, капиталистические, социалистические и другие идеологии просто должны, по идее, уходить на задний план. Но это медленный и непростой процесс, но в любом случае мы видим, что в эпоху глобализации все-таки мир становится более единым, с плюсами и с минусами, естественно.
То есть 21 век — это эпоха новой сборки человечества на каких-то других основаниях.
Более коллективистических, более цивилизационных, более транснациональных, трансрелигиозных, транссоциальных. Я бы вот так бы сказал бы.
То есть действительно мы видим, что исторические культурные традиции, вот как бы мы ни хотели их удержать, они действительно стремительно теряют свои границы.
Сближаются. Я бы сказал, не то, чтобы теряют, а сближаются, трансформируются, берут лучшее, что есть у каждого. Но всегда сильное выживает, умирает только слабое. Это известно. Теория Дарвина, концепция, да, эволюция, та самая известная. В эпоху выживания выживают сильнейшие модели, сильнейшие элементы. Вот все самое сильное, что есть у различных цивилизационных моделей, а это выживет.
То есть можно говорить о том, что единство человечества, то, что нам заповедали авраамические религии, да, вот это единство, оно сохраняется, да, передается через столетия, и в современности тоже мы едины, пусть на разных интеллектуальных основаниях. Да?
И на различных концепциях религиозных, духовных, социальных, политических, философских.
Но вот мне кажется, мы не успели затронуть тему все-таки телесности, да, коллективной телесности, что нам-то кажется, что это такой, наверное, феномен скорее воображаемый. Но вообще, друзья, я подозреваю, что коллективная телесность действительно существует каким-то образом. Но, может быть, мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Вот, друзья, ну, будем потихоньку подводить итоги нашего эфира. Ну, понятно, что милосердие, да, объединяет общие проблемы, решение, да, труд объединяет человечество.
Досуг.
Понятие счастья. Ну, а еще мы не сказали о том, что все-таки нас всех объединяет стремление к будущему. Да, не только стремление к счастью, но и стремление к будущему. Вот. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Мне кажется, Владимир, вы в своей личности как раз отлично объединяете человечество, потому что вам удается говорить о разных религиях совершенно, да, прекрасным вот этим ощущением позитивной ценности каждой религии. Друзья, мне кажется, это то, чему стоит поучиться, потому что когда мы, знаете, мы часто защищаем свою конфессию, да, православные, православие, там, католик, католицизм, а что защищать-то? Ну, как бы ее ж никто не ругает, да, каждый при своем. Вот. Ну, также с вами в эфире была я, соответственно, Кира Преображенская. Ну, вот, Владимир, а вы верите в то, что человечество так и останется единым, или все-таки оно будет распадаться под влиянием рисков? Коротко очень.
Ой, на этот ваш вопрос не ответить ни да, ни нет. Будут тренды на объединение, но всегда будут те, кто будет находиться во фронтире. Да.
Но в этом плане мне кажется, что религии мира, да, вот они в каком-то смысле мудрее вот разных политических, социально-экономических тенденций, потому что практически каждая религия мира говорит о том, что, да, каждый из нас брат друг друга. И действительно, тезис о единой человеческой природе, он, можно сказать, в фундаменте многих религий находится.
Человек человеку брат.
Да, давайте все-таки концентрироваться на этой прекрасной мысли. Также с вами была звукорежиссер Евгения Дугарева. Друзья, что вам пожелать к концу нашего эфира? Я думаю, что все-таки жить вот с этим прекрасным ощущением милосердия и того, что каждому из нас найдется место в сердце, Можно и как внутри религии, любой конфессии, так и вне религии. Это нас объединяет. Да, то самое милосердие, глубина сердца, о которой, друзья, вы сегодня и говорили. Вот. Ну что, до следующих встреч. До свидания.
До свидания.